Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, сильнее Себя мог выражать.
Наш Бог был приготовлен и завершен, чтобы мы приходили к Нему, наслаждались им как духом жизни. Приготовленный Бог – это Бог, который входит в нас не для того, чтобы требовать, а для того, чтобы снабдить нас, чтобы мы выражали Его.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы переходим к одной из наиважнейших глав во всем Божественном Откровении. Это 8 глава послания к римлянам. На нашей сегодняшней программе присутствует Олег Гончаров. Олег, добро пожаловать в послание к римлянам, 8 главу.
Спасибо, мне очень приятно.
Олег, неудивительно, что 8 глава следует за 7 главой не только в последовательности Божественного Откровения, но и в нашем переживании. Не так ли?
Да, это так. Когда мы смотрим на 7 главу послания к римлянам, мы не видим в ней никакого порядка, и как бы нет никакой надежды. В конце этой главы мы видим несчастного человека. Вот эта фраза «Несчастный я человек, кто избавит меня от тела этой смерти?» Мы просто видим человека, который делает все возможное, чтобы исполнить Божий закон. 7 глава – это переживание, которое есть у всех нас в христианской жизни. И, конечно же, хорошо, что после этой главы мы переходим к 8 главе. После спасения или после оживления у нас сразу же появляется мысль. Я никогда больше не буду жить по-старому. Я буду таким, как Ты, Господь. Я буду святым, я буду праведным. Мы просто решаем подчиниться Божьим внешним требованиям согласно Его закону, чтобы быть такими же, как Он. Мы даже пытаемся подражать Ему. Но нам необходимо знать, что это абсолютно невозможно. Когда мы следуем за добрым законом в нашем разуме, и когда мы откликаемся на Божий закон вне нас, мы обнаруживаем, что в нашей плоти, в наших членах есть другой закон. Происходит следующее. Наша жизнь просто становится кошмаром. Мы становимся рабами греха и попадаем под осуждение. В итоге мы восклицаем точно так же, как Павел. Но вижу другой закон в моих членах, воюющий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который находится в моих членах. Несчастный я человек. Кто избавит меня от тела этой смерти? И можно сказать, что это история каждого из нас. Мы, может быть, молимся: «Господь, прости меня за то, что я сделал. Теперь я буду хорошим христианином. Я больше не буду делать того, что я сделал». Мы просто принимаем решение быть хорошими христианами, но в результате мы терпим поражение и снова попадаем под осуждение. Поэтому нам, конечно же, нужна 8 глава послания к римлянам. И в ней сказано: «Итак, теперь нет никакого осуждения тем, кто в Христе Иисусе». Только в 8 главе мы находим освобождение от уз и бремени, которое мы видели в 7 главе.
Да, я бы сказал, что именно это мы хотим увидеть сегодня. Мы хотим увидеть свободу, показанную в 8 главе послания к римлянам. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Now, before we get into this chapter, I have two or three points that I need to pass on to you.
Прежде чем мы обратимся к этой главе, я хотел бы обратить ваше внимание на 2 или 3 положения. Во-первых, пожалуйста, обратите все свое внимание на то, что после 1 стиха этой главы неожиданно употребляется такое особое, славное, превосходное, прекрасное выражение, как «дух жизни». Во всей Библии это выражение «дух жизни» встречается только однажды. До 8 главы слово «жизнь», «жизнь зоэ», «вечная жизнь», «божественная жизнь», «несотворенная жизнь» встречается несколько раз. Если вы рассмотрите эту жизнь, вы увидите, что эта жизнь представляет собой цель в Божьем спасении. Бог искупил нас для этой жизни. Бог оправдал нас ради этой жизни. Бог примирил нас с собой ради этой жизни, чтобы мы были спасены в этой жизни, и чтобы мы царствовали в этой жизни, чтобы мы ходили в новизне этой жизни, чтобы мы были освящены в этой жизни. Но во всех этих главах Павел не говорил, как мы можем быть спасены в жизни, каким образом мы можем ходить в новизне жизни, каким образом мы можем освящаться в этой вечной жизни. До 8 главы Павел не говорит об этом. Теперь он внезапно соединяет жизнь с духом. Внезапно он говорит «дух жизни». Уверяю вас, получить эту жизнь можно при помощи духа. Спастись в его жизни можно при помощи духа. Ходить в новизне жизни можно при помощи духа. Осветиться в жизни можно при помощи духа. Дух – это единственный путь. Жизнь принадлежит духу. Дух – это дух жизни. Эти две вещи, по сути, одно. Невозможно отделить жизнь от духа и духа от жизни. Эти две вещи – одно. Теперь вы видите связь, соотношение между 8 главой и предыдущими главами. Все предыдущие 7 глав заканчиваются жизнью. Все 7 глав приводят нас к жизни. Поэтому теперь мы подошли к теме жизни. Вы должны обвести слово «жизнь» в 8 главе. Я обнаружил, что в 8 главе слово «жизнь» используется 4 раза. Первый раз – жизнь связана со Святым Духом. Во второй раз – жизнь связана с нашим разумом. В третий раз – жизнь связана с нашим духом. В четвертый раз – жизнь связывается с нашим телом. Это то, что я называю 4-кратной жизнью. Я описываю это так. 4-кратная жизнь Божья входит в наш дух, чтобы сделать наш дух жизнью, и распространяется из нашего духа в наш разум, чтобы сделать наш разум жизнью. И эта жизнь распространяется из нашего духа, чтобы достичь даже нашего смертного тела, чтобы сделать тело греха телом жизни.
Олег, вся эта глава повествует о духе и жизни. Мы хотели увидеть взаимосвязь между этими двумя положениями. Но я хотел бы спросить вас о термине, который мы услышали в этом отрывке. Жизнь зоэ. Что означает слово зоэ?
В Новом Завете есть 3 греческих слова, которые переводятся на русский язык словом «жизнь». Первое слово – это «биос». Оно указывает на физическую жизнь. Другое – «псюхе», которое указывает на психологическую жизнь. И третье слово – это «зоэ», которое обозначает несотворенную, вечную жизнь Бога, нетленную жизнь и несокрушимую жизнь, которой является сам Христос как животворящий Дух. И эта жизнь – это самая замечательная жизнь во всей Вселенной. В 8 главе Павел приводит нас именно к этой жизни. Нам нужно лишь заботиться об этой жизни зоэ. В послании к римлянам в первых 7 главах жизнь показана очень много раз. В этих главах говорится, что мы спасаемся в этой жизни, мы царствуем в этой жизни. мы ходим в новизне жизни, и мы даже освещаемся в этой жизни, и все это замечательно. Но мы не знаем одного, мы не знаем, как это делать. Так вот, мы делаем это при помощи Духа. В послании к римлянам в 8 главе жизнь Зоэ и Дух связаны воедино. Теперь мы можем говорить уже о переживании жизни Зоэ. Бог хочет наполнить нас этой жизнью, пропитать нас ей. Эта жизнь Зоэ – это Бог как жизнь, который работает в нас, пропитывает нас собой для своего выражения.
Я бы сказал, что это напоминает мне о стихе из второго послания Петра, в котором говорится, что мы стали причастниками божественной природы.
Да, мы причащаемся божественной природы, и мы причащаемся божественной жизни, чтобы быть такими же, как Он, для Его выражения.
Неудивительно, что в этой главе мы видим такую чудесную свободу. Благодарю вас, Олег. А теперь давайте вернемся к нашему жизнеизучению послания к римлянам и послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness Lee.
In chapter 8, you do not only have the spirit of life, but you have the law of the spirit of life.
В 8 главе показан не только дух жизни, но и закон духа жизни. Здесь вы видите нечто еще, а именно закон. Тема 7 главы послания к римлянам – это закон. В 8 главе послания к римлянам мы видим продолжение разговора о законе. Вы говорите, что у нас есть 3 закона, а Павел отвечает: «Подожди, брат, вот еще один закон». Первый закон – это закон Божий. Второй закон – это закон добра. А третий закон – это закон греха. Если у нас есть только эти 3 закона, мы все должны сказать: «Несчастный я человек». Закон Божий предъявляет к нам требования. Закон добра в нашей душе, в нашем разуме соответствует закону Божьему. Но у нас есть еще один закон. Закон в наших членах, в нашем теле, который воюет против доброго закона в нашей душе. Павел сказал нам, что закон в нашем разуме очень слаб и бессилен. У него нет никакой силы. Но закон в нашем теле полон силой. Поэтому Павел говорит: уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне. Кто является этим грехом? Сатана. Это закон греха. Закон греха – это просто сам сатана. Но, аллилуйя, есть кто-то, кто намного сильнее этого порочного великана. Поэтому вслед за 7 главой идет 8 глава. Слава Господу! 8 глава – это глава, в которой показан закон Духа жизни. Это не закон Божий и не закон добра в нашем человеческом разуме. А обратите внимание, это закон Духа жизни. Вы все должны понять это, и вы должны позволить мне сказать что-то. Дух жизни, показанный здесь, это сам Бог, который прошел через процесс. Бог, показанный в первой главе Бытия, прошедший через длительный процесс. Это процесс воплощения, процесс распятия, процесс воскресения, включая вознесение. Таким образом, теперь, извините меня за такой резкий термин, он не сырой Бог. Не сырой Бог. Нельзя отрицать, что в первой главе Бытия он был сырым Богом, но теперь в 8 главе он приготовленный Бог. 8 глава послания к римлянам – это не холодильник. 8 глава послания к римлянам – это наш обеденный стол. Аллилуйя! Здесь мы едим. Когда вы проголодаетесь, приходите и ешьте. Куда приходить? К 8 главе послания к римлянам. На столе в 8 главе послания к римлянам Бог – это приготовленный Бог. И его титул здесь – это не Иегова и не Бог всемогущий, а Дух жизни. Слава Господу! Закон сырого Бога только предъявляет требования. Здесь же мы видим закон приготовленного Бога. Закон Духа жизни предназначен не для предъявления требований, а для снабжения. Мы все должны воскликнуть: «Аллилуйя!» Почему? Потому что этот закон не над нами, не вне нас, но и не просто внутри нас, а более того, в нашем духе. Такой закон приготовленного Бога сегодня находится в нашем духе.
Олег, в этом отрывке было очень много важных положений. Но мы хотим заострить наше внимание на четвертом законе, который показан в 8 главе послания к римлянам. Это закон Духа жизни в Христе Иисусе. Здесь я хотел бы спросить вас, что имеет в виду Witness Lee под словами «приготовленный Бог» и как это связано с новым законом, законом Духа жизни?
Да, здесь Witness Lee использовал термины «сырой Бог» и «приготовленный Бог». Возможно, это покажется странным, но, тем не менее, это факт. До того, как Бог пришел в Христе, до того, как Он стал плотью и жил жизнью Бога-человека на земле, и умер замечательной смертью, чтобы решить все проблемы между Богом и человеком, до того, как Он воскрес и стал животворящим Духом, до того, как Он был вознесен, чтобы стать Господом и главой Церкви, и до того, как Он излил Себя на Церковь, до всех этих шагов Он был, можно сказать, сырым Богом. Когда мы используем этот термин «сырой Бог», мы ни в коем случае не пытаемся принизить Бога или говорить о Нем неуважительно. Мы хотим сказать, что в то время Он еще не прошел через процесс. Он не был приготовлен, чтобы мы могли переживать Его и чтобы мы могли наслаждаться им. Так же, как пища должна пройти определенный процесс приготовления, ее нужно порезать, приготовить, и тогда уже она станет съедобной. Мы можем переживать ее. Сырой Бог находится вне нас. Единственное, что Он может сделать, это представить Себя через заповеди, предъявить эти заповеди в качестве требований, которые мы никогда не сможем исполнить. Но приготовленный Бог – это замечательный Бог в Христе, который прошел многие этапы и стал животворящим Духом. Поэтому мы говорим, что в послании к римлянам, в 8 главе, мы видим не холодильник, а обеденный стол. Наш Бог был приготовлен и завершен, чтобы мы приходили к Нему, наслаждались им как Духом жизни. Приготовленный Бог – это Бог, который входит в нас не для того, чтобы требовать, а для того, чтобы снабдить нас, чтобы мы выражали Его. Сегодня Он замечательный Дух, который действует в нас как закон Духа жизни и делает нас такими же, как Он.
Благодарю вас, Олег. Давайте обратимся к нашему последнему сегодняшнему отрывку из сообщения Witness Lee, в котором он продолжит жизнеизучение послания к римлянам.
Now you can see what a complicated person we are today. Here a person standing. Look at me. Four laws.
Теперь вы видите, какими сложными людьми мы являемся сегодня. Посмотрите на меня. Четыре закона. Надо мной закон Божий, предъявляющий требования. У меня в разуме закон добра, соответствующий закону Божьему. У меня в теле закон греха, воюющий против закона добра. Но, слава Господу, на этом повествование не заканчивается. После 7 главы идет 8. Посмотрите на меня. У меня в духе есть закон Духа жизни. Почему мы такие сложные? Потому что мы прошли через 3 события. Во-первых, мы прошли через творение. Во-вторых, мы прошли через падение. В-третьих, аллилуйя, мы прошли через Божье спасение. Когда я был сотворен Богом, я получил человеческую жизнь. Так я стал человеком. Во время падения в меня вошел кто-то еще. Кто это? Сатана. Он вошел в мое тело. Затем, через какое-то время, я был спасен. При моем спасении приготовленный Бог, Дух жизни, входит в мой дух. Теперь вы видите, что в одном человеке есть 3 личности – мое «я», мое сотворенное существо в моей душе, сатана в моем теле и приготовленный Бог, дух жизни в моем духе. У меня 3 части, и в каждой части есть личность. Поскольку в моем существе 3 личности, у каждой личности есть закон. Более того, каждая личность является законом. Наш природный человек – это добрый закон, сатана – это порочный закон. А приготовленный Бог, животворящий Дух, это закон жизни. Добро и зло принадлежат ко второму дереву, дереву познания добра и зла. а закон жизни, несомненно, принадлежит к дереву жизни. Другими словами, я очень сложный. Внутри меня есть дерево познания, а также дерево жизни. Таким образом, я сегодня представляю собой Эдемский сад. Здесь находится мой разум, здесь сатана и дерево познания добра и зла, и здесь Бог, дерево жизни. Все три стороны представлены здесь. Они перешли в меня, перебрались из Эдемского сада в маленького человека. В Эдемском саду была борьба. Теперь эта борьба идет здесь, между тремя личностями, с тремя жизнями и тремя законами.
Олег, с одной стороны, это может показаться чем-то очень трудным. Три личности с тремя жизнями и тремя различными законами. Но когда мы видим эту борьбу в Эдемском саду, это помогает нам понять наше собственное переживание, не так ли?
Да, это так. Здесь в каждой личности мы видим жизнь. И в каждой личности мы также видим закон или принцип действия. Мы видим сатанинскую жизнь. И в послании к римлянам, в 7 главе, показано, что сатанинская природа вошла в наше тело и растлила его, превратив в плоть. У этой жизни есть порочный закон. Кроме того, у нас есть сотворенная жизнь, жизнь, которая хочет делать добро. Этой жизни соответствует добрый закон в человеке. У нас также есть божественная жизнь, которой соответствует закон жизни, то есть закон духа жизни. Мы видим три личности, три жизни и три закона внутри нас. Закон греха и закон добра соответствуют дереву познания добра и зла, а закон духа жизни соответствует дереву жизни. В Эдемском саду мы видим человека, мы видим Бога как дерево жизни и сатану как дерево познания добра и зла. Мы видим в этом саду борьбу, противостояние. Теперь эта борьба переместилась внутрь нас, внутрь верующих. Мы участвуем в той же самой битве. Но я должен сказать, что сегодня у нас есть просто замечательная возможность. Мы можем выбрать жизнь. В конце книги Второзакония говорится: «Сегодня я предложил тебе на выбор смерть и жизнь». Другими словами, если мы живем согласно доброму закону или злому закону, мы проиграем. Результатом будет смерть. Нам нужно жить согласно Духу. Духу, где есть закон Духа жизни. Во Второзаконии говорится, что мы должны выбирать между жизнью и смертью. Бог говорит нам: выбери жизнь, чтобы ты и весь твой дом был спасен. Сегодня мы должны выбрать, то есть обратиться к Духу внутри нашего Духа. Мы выбираем жизнь, когда призываем Господа, когда хвалим Его. Мы таким образом задействуем закон жизни. И мы становимся победителями в этой битве.
Олег, я бы сказал, что это очень практическое слово. И это должно помочь всем нам стать победителями. Я бы сказал, что это желание каждого из нас. Большое спасибо вам, что вы пришли и участвовали в нашей сегодняшней программе.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Здесь отдаем себя тебе.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности Нового Иерусалима. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.